Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Медузы. Что случилось?». Он рассказывает о большом контексте существенных, на наш взгляд, сюжетов, о новостях, которые долго остаются важными и выходят обычно по будням, но этот эпизод субботний, потому что с вечера пятницы в России вооруженный мятеж Евгения Пригожина. И еще сейчас творится история. Вот мы перед началом этого разговора, я боюсь, мои собеседники и в ходе этого разговора продолжаем нервно обновлять ленты, потому что видим, что в Ростове идут настоящие боевые действия. Нужно осознать все-таки, что происходит, несмотря на то, что событие еще длится. Ну и шире я предложу взглянуть на то, как функционируют военные перевороты. Военным переворотом происходящее тоже уже успели назвать, причем в первые часы после начала. Здесь Владислав Горин, это я и исследовательница авторитаризма Маргарита Завадская. Привет, Маргарита.
Привет.
Из важных регалий политолог, социолог, научная сотрудница Александровского института университета Хельсинки. И здесь также Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы». Привет, Андрей.
Привет.
Мы уже сейчас начнем говорить, но хочу, прежде чем начнется, собственно, беседа, одну важную вещь сообщить слушателям. Пожалуйста, поставьте приложение «Медузы» или обновите его, если оно у вас уже установлено, и подпишитесь на телеграм-канал нашего издания. Он называется «Медуза Лайф». Второе слово латиницей – «Ливия». Доступ к информации в России ограничивается прямо сейчас. Мы наблюдали это в течение суток и будет ограничиваться дальше. А приложение нашего издания и телеграм-канал – первейшие средства оставаться на связи с нами и получать информацию от независимого издания. Прошу прощения у вас, друзья, но это важно было сказать. Про действия Пригожина мы говорим, про происходящее. А можно я сухо спрошу, вот это, на ваш взгляд, что вообще? Опять же, я хочу от вас сухой, отстраненной, такой совершенно нейтралистской формулировки. Маргарит, могу я тебя попросить начать?
Да, конечно. Я думаю, что это попытка военного переворота классическая. Вот как они прописываются, не знаю, во всех учебниках истории, политологии, как Википедия описывает, как описывают это политологи, я имею в виду там типа Гуриева, Сонина, вот у них есть целая теория, связанная с госпереворотами. Попытка госпереворота классическая.
В чем признаки, в чем классические признаки этого переворота?
Во-первых, это сигнальная игра. То есть сейчас все стороны посылают какие-то сигналы. Это местами блеф. Это попытки, скажем так, временно, вот в данный момент, всю минуту, дать такую трактовку реальности, которая повлияет вот на какое-то конкретное решение. Ну, понятно, сейчас ставка, видимо, на сохранение нейтралитета армии, что на нее вмешается, и сейчас просто вот игра в блеф, что мы сейчас не тронем, наши цели очень фокусированы, и вот эта фокусировка на очень четкой конкретной цели, там, выдайте нам Шойгу и так далее. Это довольно типичная история для переворотов. Если мы там отмотаем, не знаю, революцию Гвоздик в Португалии, я сейчас не буду вспоминать там все эти примеры, я думаю, нас сейчас не волнует не в первую очередь. Но они все начинали с какой-то вот такой очень конкретной мелочи. Второй признак – это попытка занять какие-то стратегически важные точки. Там почта, телефон, телеграф. И здесь мы видим, что движение идет ни в какую не Москву, движение идет в Ростов. Это проще и, судя по всему, это довольно эффективно.
Андрей, ты бы как характеризовал?
Да, это, наверное, попытка военного мятежа, потому что Пригожин действует странно, да, и, в принципе, он, наверное, медлит. Да, то есть он все-таки старается немножко оставаться в рамках. Хотя, конечно, понятно, что он отлетел, да, но там, что мы за президента, да, пока ему президент не дает по ушам. В принципе, это, ну, тактика все равно под какой-то зонтик, да, сбежать. С другой стороны, президент его посылает. Ну, это просто видно было на прошлой неделе, когда Минобороны, значит, начало явочным порядком переводить ЧВКшников под свои ряды. Пригожин сказал: ой, у меня один верховный главнокомандующий, значит, я только под ним? Нет, я не хочу. А на следующий день выступил Путин и сказал, что это его личная идея, этот перевод, и это надо делать. Пригожин пытается быть лояльным, да, но вот личный интерес, да, тут у него личный интерес, да, он не хочет подчиняться Минобороны, не хочет терять вот этот ресурс. Как только у него возникает угроза личному интересу, он сразу отходит от этого, да, вот кто тебе дороже, Путин как бы или лично это? Конечно, лично, да, вот если Путин не за меня, да, вроде как я ему посылаю пас, да, давай, ну, что делать, да, тем хуже для Путина. Ну, это он так считает. По мне, это немножко истеричный шаг, и, в принципе, это, наверное, можно тоже назвать такой спецоперацией пригожинской, да, такой зеркальной. Только Москву, наверное, не за три дня, а за день они хотят промыслить. И вот получится ли это большой вопрос? да, потому что вокруг Пригожина, конечно, очень много мифов, которые в том числе и среди чиновников ходят, и среди каких-то политтехнологов ходят, и, может, среди военных ходят, как бы. А как оно на самом деле? Ну, по крайней мере, это вопрос, на который ответить сложно.
Послушав вас, я не мог не отметить, что вы вообще-то произнесли два разных слова. Переворот и мятеж. Это и разные статьи Уголовного кодекса, и разные, по сути, явления. Мне кажется, что это требует однозначно своего уточнения. Я хочу напомнить о некотором контексте. Действительно, масса мифов есть про ЧВК Вагнера, но для справки тоже, опять же, сухо, что это такое. Это вооруженное формирование, созданное государством с целью выполнения операций под прикрытием. Не под брендом официальных российских сил, в первую очередь в Украине, затем в Сирии, еще добавились кровавые подработки в Африке. Это ЧВК было де-факто подконтрольно власти. Юридически оно вне закона, статья наемничества все еще есть в Уголовном кодексе. Последнее время начался процесс легализации уравнивания этой и других ЧВК в правах с силами Министерства обороны, но тем не менее. Оружие, деньги, рекрутирование было обеспечено государственными органами РФ, ну, поскольку незаконность незаконностью, да, но де-факто это все-таки, пусть и автономная, но часть вооруженных сил Российской Федерации. Таким образом, мы действительно можем говорить как минимум о вооруженном мятеже. Пусть они присягу не приносили, пусть у них вот такой серый статус, и один из телеграм-каналов, симпатизирующих им, называется Grey Zone, да, серая зона. Но тем не менее, в системе российской власти по неписанным правилам им отводилась следующая роль. Вы такие завербованные люди для тайных, секретных операций. Нанимаете кого хотите, тех, кого не взяли в силовики, также возрастных людей с военным опытом и без него, потом заключенных, в общем, тех, чьи смерти для общества будут наименее чувствительными, но вы должны находиться под нашим контролем и идти в русле, определяемым политическим руководством. То есть это такая специфическая, но часть вот этой сложной системы силовиков, которые конкурируют друг с другом, сдерживают друг друга, иногда проявляют инициативу, но тем не менее никакой частной военной компании не существует и не существовало, это все государственное. А в какой момент вот эта структура, эта часть вооруженных сил стала настолько влиятельной, что превратилась во внутриполитическую силу, в легион, который, как в древности сказали бы, перешел Рубикон и направился к Триму Третьему или там 033-му, неважно. Это эпизод, когда Пригожин нарастил свои силы под Бахмутом и для Бахмута, или в какой момент?
Мне кажется, что изначально этот серый статус — это в том числе инструмент контроля. То есть, не знаю, можно там вспомнить какие-нибудь голливудские фильмы про агентов Моссада, которые на самом деле не Моссад, они там, не знаю, мстят за Мюнхен, а если вдруг их там поймают, ну, понятно, они преступники, у них там никакого формального статуса нет, ничего им не полагается, ничего их не защищает. Отряд самоубийц, в общем, вот как он есть. И вот этот серый статус, он всегда позволял, собственно, в случае чего их привлечь ко всяческим ответственностям. То есть это такой, не знаю, экономист называет несовершенный такой договор, да, incomplete contracting, когда есть какая-то вот это тут не мелкий шрифт, а там просто жирный огромный шрифт, который указывает, что если ты перейдешь какие-то линии, то, в общем, тебя здесь не будет. Мне кажется, эта договоренность была более-менее изначально, но в какой-то момент действительно Пригожин просто эмоции, личный интерес, амбиции, вот это вот эго, на которое наступила вот эта вот история субординации, вот она вылилась вот в такую историю. Это исключительно персональная история, это правда. И как будто бы выглядит, что есть какие-то политические амбиции, он вроде об этом не говорит, но как бы все его движения, вот он в какой-то в такой непонятной истории. То есть он уже встал на эту тропинку, но он как будто сам себе до конца еще в этом не признался. Мне кажется, в какие-то поворотные моменты мы с вами вот наблюдаем в эти часы буквально, как происходит эта история про то, что Путин, я еще твой человек, да, Андрей совершенно справедливо сказал. И вот буквально там уже в ответе на обращение Путина он говорит, извини, я тебя разочарую. Все, ну тут уже дальше нет обратного хода. То есть в ночи люди сегодня уже, эксперты многие писали, доживет ли Пригожин до утра там. Были разные истории. Откуда такая мощь появилась? Я не военный эксперт, тут, наверное, Андрей лучше знает по этой части, но мне кажется, это просто история про то, что у них стало больше вооружений за это время, но просто они его получали за бесценок. Если там в Центральной Африканской Республике они воевали с китайским вооружением, насколько я помню, да, то теперь они, в общем, имеют доступ к каким-то огромным ресурсам военным. Они его накопили, я так понимаю, Пригожин копил его более-менее осознанно.
Ну, даже то, как он шантажировал в последнее время с требованием снарядов для Бахмута, да, а куда они пошли? Вот это тоже интересный вопрос, да, куда это все пошло и зачем, да, потому что когда Пригожин сам говорит, что вот там, значит, снаряды у них лежат, и они сейчас пойдут против нас, а не против Украины. А что он сам натребовал, куда это пошло, мы ведь тоже как бы не знаем. То есть, насколько как бы широко он смотрел вперед, до чего он смотрел вперед, потому что для меня немножко это неожиданность. То есть, в смысле не неожиданность события, потому что при определенном как бы раскладе, наверное, это было, ну, как бы логично, потому что у него постоянно ставка растет. Сначала где-то он внизу там зеленая, да, вот он немножко там, не знаю, оранжевая, да, ругает Министерство обороны, не переходя на личности. Ну, это было в прошлом году. Да, потом возникают абстрактные генералы, потом, значит, Герасимов, потом Шойгу, потом в их адрес мат, потом, значит, предательство, ну и как бы и дальше, да. Ну, то есть на скользкую дорожку критики Путина-то он стал давно. Ну, то есть человек не очень эмоционально стабильный, но я думаю, из-за войны, да, то есть когда ты это видел, у тебя реальность немножко как бы раздвигается, и грани риска. А с другой стороны, очевидно, что с ним перестали торговаться. Да, что снаряды ему дали. Ну, насколько мне известно, и в принципе как бы косвенные открытые данные это подтверждают, Пригожин требовал статуса такого как бы генерал-губернатора вот этих приграничных регионов, которые контролируют силовые ресурсы. Мы помним, что Пригожин бизнесмен, а приграничные регионы это еще и всякое их серое и черное, да, контрабанда, еще чего-то, да, потому что вот когда я много ездил по регионам, было мне удивительно, например, почему так важна Брянская область, например, для местных элит там или для каких-то захожих, чего не хотят они отдавать под контроль. Я сказал, ну а как, это же граница. Понятно, что регион депрессивный, да, понятно, что в этом смысле там не история успеха, ничего, но там такие потоки идут, что, в общем, тебе будет нормально. То есть, я думаю, это и коммерческий интерес, и на тероборону, и деньги, и вот этот уже такой полугражданский статус, а навстречу ему никто не пошел. Да, то есть он ругает, не знаю, кого он, Гладкова, да, там еще кого-то, там Богомаза, что они ему не дают готовить тероборону, а они ему не дают готовить тероборону, да, им не поступает окрик из Кремля, что дай Пригожину, да, там пусть он готовит. Нет, он прямо посылает, да, Гладков, ну, как в 90-х выбрал другую крышу, да, позвал ахматовцев, например. У него начало не да, в какой-то момент вот логика его, да, вот он повышает ставки, у него получается. Да, вот он повышает, у него получается, да. Он приехал в тур по регионам, ему не мешают, да. Но вот в какой-то момент, наверное, это пару недель назад, его стали как бы, ну, портовать, говорим, как петербуржцы культурные. И он явно психанул. То ли кто-то сыграл на этом, что сейчас тебя еще и повяжут, еще что-то. Но когда шантаж перестал работать, да, вот он перескочил через несколько ступенек. Получается так. То есть он, ну, не будем говорить слово «лаял», он говорил, да, он говорит. Если раньше это что-то вело, то это перестало приводить, да, вот он, ну, там это немножко вот жест отчаяния, да, это видно, когда он приезжает к Минобороны и его не пускают, да, он выкладывает это видео, что он предлагает некие условия Минобороны, что я готов. Его не пускают, он это показывает, и видно, что у него отчаяние, и уже, да, вот это начинается психология и психиатрия. Вот я поэтому, наверное, говорю мятеж, потому что это, ну, действия как бы неосознанные, да, он не знает, чего он хочет. Все-таки, наверное, кто делает военный переворот, он примерно знает, чего хочет. Да, ну, если там мы берем связи Пригожина прошлое, не знаю, там Пригожин заходит в Москву и объявляет там Алексея Дюмина, губернатора Тульской области, с которым он недавно дружил, президентом РФ. Ну, да, наверное, так могло бы быть. Но так как Пригожин пока даже не понимает, лоялен он Путину или нет. То есть Путин пока не говорит слово «Пригожин», да, он говорит «предательство». А вот если Путин скажет «Пригожин – предатель», да, что сделает Пригожин в ответ? Ну, то есть это даже тактикой не назовешь, поэтому это вот, ну, такой очень эмоциональный, мне кажется, мятеж лично.
Лично его. Я понимаю, о чем ты говоришь, но меня смущает эта логика, поскольку мы не можем залезть в голову другого человека, и я бы шел не от «хочет», а от «может». В какой момент он превратился, а мы с тобой, Андрей, про это записывали эпизод, из человека, который предлагает услуги, из подрядчика с политтехнологическим ресурсом, вообще медийным, потом с военным, в человека, который вдруг решил, что он сам может стать заказчиком, ровней и конкурентом, ну, не Шойгу. Шойгу тут риторический образ, и не Министерство обороны, а вот на уровне Кадырова, ты говорил, генерал-губернатор, мне кажется, что это примерно этот статус, претензия на него. Получить какую-то территорию, получить собственное войско, получить значимость, получить доступ к президенту периодически. Когда это с ним случилось, когда этот потенциал вдруг настолько набух, что вот мы сейчас видим, да, лопнул и растекается по южной территории Российской Федерации. Когда дали доступ к вербовке заключенных и насытили деньгами, техникой, включая авиацию, а также Шойгу, Герасимов, боеприпасами?
Ну, тут тоже как бы мы немножко в голову залезаем, но, наверное, по вот логике тому, что было, это произошло, наверное, летом прошлого года, когда вагнеровцы взяли Попасную, да, ну, то есть они типа стали освободителями ЛНР. Пригожин получил орден, его влияние выросло, то есть вот тогда стали говорить, что он стал получать доступ к Путину и все такое. Вот, скорее всего, тогда, да, то есть типа я же смог сделать это, да, то есть я смог куда-то подняться. И дальше уже начались вот эти операции сознания, что я реально могу, что я реально представляю, и еще что-то, да. Ну, насколько сильна его армия, мы можем только догадываться, да. Если мы вспомним, как они двигались к Бахмуту, ну, не знаю. Бахмут они взяли не очень быстро, скажем так. И я понимаю, что он все время обвинял Министерство обороны в этом, но это уже вопрос, да, и, возможно, из-за этой проволочек он и получил, потерял влияние и начал психовать. Да, то есть, наверное, взлетел он, да, вот у себя как бы в голове, да. Это вот прошлым летом, когда он стал вот освободителем ЛНР в официальном дискурсе.
Маргарит, тебе как кажется, и к слову про теорию, люди вот такие провиню в системе, они тоже делают перевороты? Говорю, не мятеж, а именно переворот.
Я более-менее осознанно называю не мятежом, хотя у меня квалификация этого как мятеж не вызывает никакой аллергии абсолютно. Мне кажется, что смотря какие мы выводы из этого хотим сделать, я просто здесь опираюсь исключительно там, на политологические какие-то измышления, то, что мы знаем про историю госпереворотов вообще. В принципе, они довольно часто начинаются с военных мятежей. Поэтому их мы называем такой более абстрактным термином, что ли, да, попытка переворота. Понятное дело, нам даже не важно, есть ли такая интенция, потому что я, Владислав, с тобой полностью согласна, мы не можем читать мысли. Поэтому там экономисты, политологи обычно просто исходят из того, у них есть такие опции, и если не хотят жить, и если там у них есть какие-то экономические интересы или там политические претензии, то, вероятно, они вот выберут те или иные варианты. Мы смотрим эти ужасные по эстетике видосы, которые выкладывал Пригожин. Ну, понятно, что там есть какие-то проблемы, тут спорить, мне кажется, слепой и глухой не заметит. Но, тем не менее, мне кажется, что даже люди в таком состоянии иногда вполне себе способны понимать, что хорошо, я хотел на самом деле там пойти пожаловаться за то, что меня тут обижают или что-то мне не дают, а в итоге у него оказалось, не знаю, в распоряжении там Ростовская область. Ну, так случилось. Человек не хотел, но вот такая совершенно киношная ситуация в этом смысле. И дальше он просто вот в минуты адаптируется к этой истории. Вокруг него, вероятно, кто-то есть. Эти люди, наверное, то, что говорят. Но по крайней мере, вот то, что сейчас происходит, там бои, я понимаю, уже прям бои, да, какие-то между Воронежем и Ростовом, взяты люди в заложники, в плен, точнее, да, как это сейчас характеризуется. Пока кажется, что вот форточка политических возможностей, она у нас меняется с вами просто вот в минутах. То есть того, что из этого можно слепить. Будут ли эти возможности, опции как-то использованы, зависит от каких-то совершенно сейчас сиюминутных факторов. Но, тем не менее, эти опции начинают появляться. Возможно, кто-то там Пригожину скажет, а вот теперь, дружище, если ты хочешь жить, ты должен вот сделать так-то и так-то и так-то, потому что фактически все это сейчас не просто политический труп, это физический труп, судя по всему.
Андрей, я у тебя хотел уточнить, мне кажется, мы этого никогда не обсуждали, а кто Пригожин-то курировал? Правильно ли я понимаю, что создавалось ЧВК благодаря ГРУ, и тут нужно, наверное, объяснить, и причем быть аккуратным. Это военная разведка, оно не совсем так называется, но по старинке мы говорим, да, ГРУ, и по идее она в структуре Министерства обороны, но де-факто, как прочие силовики и спецслужбы в путинской России, да, в общем, и в Советском Союзе, у них есть изрядная автономность, есть прямое подчинение президенту, то есть там есть руководитель у этой службы, который подчиняется замминистра обороны Герасимову, но назначает этого руководителя не замминистра, не министр обороны, а президент, и там есть прямой канал связи. У истоков всех этих гибридных действий, в общем-то, стояло ГРУ, а потом кто был крышей, и есть ли крыша сейчас, насколько об этом можно судить?
Ну, Вагнер, да, как об этом много писали, создавался на стыке ГРУ и Минобороны. Это был для Пригожина скорее оброк. Но потом он начал немножко понимать силу этой штуки. Да? То есть, по идее, Пригожин был сначала кошельком вот этого всего дела. То есть, управлял этим Уткин, Вагнер, да, какие-то ГРУшники, там немало ГРУшников в составе Вагнера, именно вот как бы классического Вагнера, который воевал в Сирии и в Африке. А Пригожин, в общем, был кошельком, да, который еще светиться в этом качестве не хотел. Особенно, да, он очень не любил, подавал в суд на это дело. Но потом он увидел, да, что это работает, да, что, в принципе, это дает ему какие-то дополнительные возможности, в том числе как бы и по контактам с Путиным, и, в общем, по бизнесу. Потому что есть споры, да, а как же его не прихлопнуть? Там у него же вот деньги в России. У него очень много денег, так скажем, не в России, судя по всему, потому что он начал заниматься бизнесом там, где его ЧВК присутствует. И нефть, и какое-то крышевание, и коллекторство, ну, много всякого он занимается, и деньги у него есть и не в России в том числе. То есть вот ему понравилось, да, но в то же время, как бы, во-первых, он все равно личный знакомый Путина, во-вторых, он партнер Ковальчуков по питерским делам различным, ну, такой союзник, как бы, попутчик их. Плюс он находится в орбите Золотова. Да, и вот как раз он дружит очень с Дюминым. Ну, этому есть свидетельство. Да, СМИ писали, что бизнес Пригожина начал какой-то развиваться в Тульской области, значит. Ну, и я знаю, что политтехнологи Пригожина, по сути, как бы занимались кампанией выборной Дюмина в Туле в первую итерацию, вот когда он пришел. Да, то есть вот крыша у него примерно такая. Наверное, была. Потому что как только, например, он начал отвязываться, да, то есть одно дело, когда он таранил там в целях Ковальчуков Беглова, который его обманул, значит, по бизнесу якобы, да, Беглов избирался при помощи Ковальчуков и Пригожина, да, то есть чем-то он им там, значит, не то сказал. Вот, видимо, в регионе этого было можно, когда он начал ругать прямую Шойгу, уже как бы... Да вроде как бы нет, да, вот поздний. Ну, он, кстати, тоже, вот что он делает? В принципе, до этого он действовал очень рационально. И поэтому вот этот мятеж, он немножко как бы выглядит таким срывом, да, потому что, ну, честно говоря, я думаю, что он закончится плохо для него. И, в принципе, как Маргарита сказала, покойником его даже в Кремле считают давно. Что, в принципе, эндгейм, как бы, ну, какой эндгейм Пригожина? Ну, вот как бы герой России посмертно, да, уже, ну, в смысле, со смертью, да, потому что на фронте, ну, вот не уберегли, да, мы человека. Ну, тут получилось вот, что немножко перепрыгнул, да, эти ступеньки и не дошел. Он действовал рационально, да, он использовал инфраструктуру, которую ему дали там поддержать, пофинансировать, и в итоге он под себя ее перетягивал. Например, он, ну, откуда все широко знают, потому что, ну, то, что как бы он как-то связан с Ковальчуками, там, или то, что вот антиэлитная его вот эта история осени, да, когда без переходов на личности, вот просто такой популизм. Это политический проект Ковальчуков на всякий случай, да, и, в принципе, да-да-да, я вот как бы под ними, да, и вот еще Золотов есть, Дюмин, да. То есть чужую инфраструктуру, как бы, либо в прямом смысле, как Вагнер, да, потому что это вроде ЧВК Пригожина, а вроде как и не его, а государственное. Или там влияние, да, Ковальчуков, золото, как инфраструктура, в смысле, ну, гуманитарная, да, он использовал это. А насколько сейчас, ну, разве Ковальчук сейчас скажет, я крышую? Там, или... Нет, мы, конечно, посмотрим, что произойдет с колонной Вагнера в Тульской области, через которую она неминуемо пройдет.
Из того, что ты говоришь, я бы вынес слово «отвязался», в смысле «отвязался от своих партнеров по бизнесу государственному», да, может быть, от старших партнеров и товарищей, от своих возможных союзников. Очевидно, не было там никаких отношений, и действительно, опять мы в это скатываемся, конечно, выглядит эмоциональным вот этот шаг. Как делается хороший-то переворот? Надо найти максимальное количество союзников, с ними заговориться и быстро ударить. Здесь этого нет, здесь есть вот такое движение. Движение от фронта через Ростов, через юг, с объявлением, куда мы идем, со временем, которое дается противной стороне, в смысле власти центральной, чтобы она подготовилась, выглядит действительно слишком эмоциональным, и нет ощущения, что его поддерживают люди во власти. Но мы к этому давайте еще придем, про партнеров, да, и про то, как, может быть, хорошо было бы сделать переворот, если мы будем давать такие дурные советы. Но можете четко сказать, Маргарита, я попросил бы тебя начать, в чем ты ты видишь смысл этих шагов Пригожина последних, его заявления и действия? А еще я напомню слова, которые были в пятницу в видео им сказаны не в первый раз, но тут он еще четче и откровеннее это сформулировал, что армия развалена, что война велась и ведется неправильно, что все проиграно, все устроено несправедливо, справедливость прямо его лозунг. А еще упреки в адрес Путина. Мы как-то с Андреем это обсуждали, но здесь это было прямо явно. Имя Пригожин не называет, но он говорит что-то в духе: обменяли Медведчука на азовцев, вроде как не о нацистов, с которыми РФ, по ее словам, воюет. Да, обменяли-то даже не на солдат, а на того, кого связывают дружеские отношения, и тут бы ему сказать с Путиным, но он так немножко мнется и говорит, выражусь так, с руководством России. Но намек предельно понятный. Или Пригожин говорит что-то в духе: у нас страна не вышла из самоизоляции. Очень тоже прозрачный намек на одного конкретного человека, который с пандемией все не вышел из самоизоляции, и это влияет на принятие решений этим человеком, хотя он является, в общем, ключевым звеном системы. Это что?
Ну, надо еще, знаешь, чего вспомнить? Про то, как он про Зеленского говорил, что Зеленский был готов договариваться, а вот с Олимпа не сошли. Ну, а кто не сошел-то с Олимпа? Понятно, кому договариваться. И Путин это делал, да, он говорил с Порошенко в свое время, там, с Зеленским, по-моему, они встречались, да, в минском формате, было дело. То есть тут не скажешь, что там Шойгу там договаривался, да, или кто, Лавров, да, потому что это не дело их, да. Пригожин, когда говорит, как бы его слова очень в этом смысле взвешены и понятны, да. Извините, что вмешался.
Да, и, Маргарит, прости, что я все не умолкаю, что мы не даем тебе слова, но правда хочется понять, чем это может быть. Это слишком нерационально для какого-то торга, для вот такой коммуникации. Не могу пообщаться с начальником напрямую или там по телефону, поэтому выхожу в публичное поле. Признак слабого, да, особенно в такой системе власти, как российская. С другой стороны, но это не выглядит серьезной претензией на власть, да, что, дескать, я, конечно, намекаю на Путина и говорю про плохих бояр, но это до тех пор, пока я торжественно не войду в Москву. Ну, просто мне не хочется называть фамилию человека, которому дается присяга, чтобы до поры дававшие присягу люди не оказывали лишнего сопротивления. Вот ничего из этого как-то не получается рационально определить. А у тебя, я уверен, получается.
Да, я, собственно, молчу-то по той причине, что я стараюсь не давать прогнозов сейчас, потому что эта ситуация очень изменчивая, и это, знаете, напоминает такой очень страшный попкорн сейчас. Когда-то, давая какое-то интервью, мне пришла в голову такая характеристика происходящего, когда там Пригожин еще на фоне трупов кричал страшным голосом, вот это вот все. Это все очень похоже на популизм такого военного времени. Что означает популизм? Популизм означает антиэлитизм, означает, что есть какие-то привилегированные слои, Олимп, вот эта вся риторика справедливости, да, она как будто, ну, не, она не левая на самом деле, конечно же, но это антиэлитистская такая очень тонкая, мелкая такая, там нет никакой глубокой идеологии, это история про справедливость, мы тут простые парни проливаем кровь, вот я почти цитирую, наверное, думаю сейчас, мы стараемся, а вы там толстосумы сидите и капитализируете, значит, на нашу кровь. Это сильное послание, оно мобилизует, у него есть электорат, ну, так, в широком таком смысле слова. То есть, теоретически, когда он там в свой гастрольный тур пустился, вот это то послание, которое он транслирует. И оно, на самом деле, встречает отклик. Нам сложно, мы сейчас не сможем сказать, там, какие проценты, кого и куда. Но когда речь идет о вот таких вот переворотах, все происходит очень быстро. Для этого не нужно ходить и массово переубеждать людей в чем-то. То есть достаточно, чтобы просто кто-то не сопротивлялся. Сейчас его ставка на несопротивление, что он не пойдет в прямой клинч, хотя кажется, что вот судя там по всем моим чатам, уже Ахмат, колонны вроде заехали в город, поэтому...
Авиаудары, блокпосты, Ахмат...
Да, но видите, вот как устаревает информация буквально в минуты, да, это вот удивительное, страшное зрелище, конечно. Ну, в общем, вот, ситуация прям такая. Это попытка популизма военного времени, попытка привлечь себе на стороны, на самом деле, еще и те, кто воюет в рядах Минобороны, там очень много недовольных, на самом деле, еще после реформы, старой вот этой Сердюковской реформы, там многие поувольняли, не так, чтобы Шойгу успешно и кооптировал свою систему. Там есть недовольные. Есть среднее звено в Минобороны, да, и те, кто воюют там, собственно, в полях, которые тоже устали от этой раскоординированности и то, что это все особо не работает. И так далее. То есть, по большому счету, у него ставка как минимум на несопротивление, на нерешительность. И в этих условиях, в принципе, он теоретически мог бы чего-то добиться. Но вот сейчас события развиваются так, что кажется, что мы будем наблюдать что-то очень трагическое в ближайшее время. Вот я обещал ничего не прогнозировать, но вот сложно не удержаться. Но вот такая вот забавная попытка, на самом деле, накачать себе, что ли, ну, такой квазиэлекторальный потенциал, если так можно выразиться.
Но это так не накачивается. То есть я понимаю, что он лучший из наследников Жириновского. Так хорошо говорит, харизматичный, в тюрьме сидел. Да красота. Вот бери его на любые выборы, 5-7, а то и 15% сходу после месяца агитации. Но, простите, вообще-то мы видим боевые действия, носящие характер гражданской войны на территории Российской Федерации, международно признанной, а не вот это вот, что думает там Владимир Путин про карту Родины. Я все-таки не улавливаю. Драчка за ресурсы и влияние внутри власти, чтобы откусить часть этой власти, выбить какие-то ресурсы из центра, из Путина, ну, это слишком далеко зашедший торг. А если это претензия на власть, то как-то слишком это постепенно с возможностью ответить и уничтожить тебя делается. Если ты поставил все на кон, в том числе свою жизнь, ну, ты должен быть, кажется, энергичней. А варианта В, ну, я просто не очень понимаю, ну, какое-нибудь, не знаю, образование в Ростовской области казацкой вольницы с Пригожин, да тоже он там не обороняется, заняв эти территории. Правда, не улавливаю, какой тут может быть рациональный итог для того, кто это затеял, конечно.
Ну, я думаю, какая-то история с плохими расчетами на самом-то деле. То есть, действительно так. Кажется, да, это блеф и повышение ставок. То есть, здесь есть много блефа. То есть, дать сигнал, что смотрите, я тут вам не просто так, там, подрядчик, юноша, который тут у вас на побегушках, там, ну, как не юноша, да, уже там, дедушка, уже, по большому счету. Он таким образом просто пытается показать, что у него ресурс на самом деле больше, чем на самом деле есть. Но я делаю вам услугу, я важный, и вы должны пойти не на уступки. Это довольно наивный ход, на самом деле, потому что тебе реально этот ресурс, во-первых, так это всем будет понятно, это раз, а во-вторых, тебе не нужно об этом дважды напоминать. То есть, повторюсь, это такой вот плохой покер, это не покер, там нет никакого покерфейса, там никаких нет черных очков, там все так, все понятно. Да, это вот такая вот неумелый блеф.
Андрей, ты понимаешь, в чем был изначальный расчет?
Нет, я думаю, его не было. Поэтому либо появится некий Джокер, ради которого это все происходит, но, судя по всему, судя по молчанию Путина, судя по опасам самого Пригожина в его сторону, все-таки вот такого у него нет варианта. Да, вот сейчас пока мы можем говорить так. Ну, либо это тонкий, очень многоходовка Пригожина, что он понимает, что Путин сейчас скажет так, потом так, и мы сделаем вот так. Да, этого пока не видно. Даже потому, как действует АП, которая до обращения Путина разослала определенную установку губернаторам не трогать Пригожина сильно, там, не обижать пока, и потом через час переиграла, да, у них тоже были надежды. Поэтому, может, поторговались, ну, как бы не сошлись. Да, вот, скорее всего, вот в эти утренние часы происходили некие события, связанные, значит, с торгом каким-то. Вот они не сошлись, да. Но, опять же, если Пригожин вот в таком виде хотел торговаться на что-то и остаться в живых, даже если бы ему пошли навстречу конкретно сейчас, ну, это тоже удивительно. Но цели конкретно мятежа, я так понимаю, что они будут придумываться на ходу в зависимости от того, что происходит, кто говорит, кто чего делает.
Ну, в общем, есть уже довольно популярная версия, что решение по Евгению Пригожину было принято, и первое лицо было в курсе. Ну и, в общем, ЧВК отжималось, уходило под Министерство обороны, а самым несогласным могли бы и пожестче объяснить, как сейчас порядки устроены. То есть и структура, и лично Евгений Пригожин ничего хорошего ждать не могли. И это, дескать, его отчаянный шаг. Ну, а потому что, а что мне еще сделать? Уйду красиво. Как вы на это смотрите? Пусть даже у этого нет перспективы, но по-человечески понятно. Если у тебя есть хоть какой-то вооруженный ресурс, почему бы не поставить на зеро?
Такое редко происходит, если честно.
Ученые сминают и выкидывают в мусорку эти журналистские догадки. Обожаю. Так-так.
Да нет, так может быть. Нет, уйти красиво, конечно, повторюсь, это очень кинематографично. То есть драматургия была понятна. То есть он понимает, что все, тут дальше уже вариантов нет особо. Ну, как бы, я думаю, нет, там еще есть надежда на что-то. То есть как это часто бывает, не знаю, там, какая-нибудь Антоновщина, не знаю, там, Пугачевщина, какие-то вот эти вот мятежные полухаотичные истории. Но опять-таки, смотри, он же дошел до Ростова, и у него был, возможно, сейчас и есть доступ к командованию. Тут ведется, значит, руководство боевыми действиями. Теоретически он там что-то мог сказать. Я не верю в то, что какая-то риторика там, что он сейчас встанет и обратится как батька, значит, он такой вот отцовская фигура к военным и так далее. Но не исключаю, что там были какие-то попытки. Ребят, не мешайте, мы вас не тронем. Вот пока как будто ставка на это. И, видимо, он пытается вот до конца отыграть. Это не ставка на зеро. Я не думаю, что это такой красивый ход. Уйду так, чтобы меня запомнили навсегда. Нет, я в это не верю. Обычно все хотят жить.
Отлично. Давайте поговорим про путинизм, про то, то, как показала себя система власти, насколько она не оперативно, но отреагировала, я бы сказал, что она вполне дееспособна, и хотел бы, чтобы вы либо согласились, либо поспорили, либо дополнили. Как мне показалось, силовики, в общем, сделали свое дело, дела завели, поднялись по тревоге, какие-то кордоны выставили, удары наносят без всяких скидок, плюс переговорщиков отправили, статус замминистра, Евкуров вообще приехал к Пригожину этим утром, чтобы не повышать, очевидно, статус до министра Шойгу или там Владимира Путина, Пригожин им не ровнее, да, но тем не менее целый замминистр приехал, и это тоже говорит кое-чего о гибкости системы, о ее, ну, какой-то вменяемости. Путин появился по ТВ, очень важная вещь, если мы говорим, что про мятеж, что про переворот, показал, я жив, легитимен, и я считаю это мятежом, никаких разночтений быть не может, мы накажем тех, кто это сделал. Посыпались присяги, кстати, после этого, да, после появления на ТВ Путина от Кадырова, от органов власти, политиков, партий, региональных лидеров, там, как это, Аксенов, да, Крым с президентом. В целом путинизм показал себя дееспособным. Нет? Вам так не кажется?
Слушай, ну пока да. Наверное, пока да. То есть достаточно быстро они собрались, ну, в смысле, в кучку, да, что называется. То есть Путина мобилизовали, из бункера достали, разослали губернаторам превентивно, да, потому что с ними Харичев и Ярин говорили до этой штуки, что он предатель. Вот. Ну, они, кстати, заготовили, да, если вспомнить материал «Медузы» про методички где-то месячной давности, ну, это вот сейчас бисайды текста, который сегодня вышел. Они заготовили методички, где Пригожин объявлялся предателем. Что-то робкое одно вышло, и все после этого. И это остановили. Как мне сказать, что Кириенко получил сигнал, что так делать сейчас не надо. А от кого сигнал? От Путина, от Совбеза? Непонятно. Ну, да, то есть какие-то рельсы там у них есть, какие-то заготовки у них есть. Ну, тут, мне кажется, тоже вот немножко мы находимся в таком пузыре влияния Пригожина. В нашем, наверное, кругу действительно многие его знают, еще чего-то, но я думаю, большинство россиян его или не знают, или интернет-аудитория, если его знают, относится к нему не очень здорово. Из-за кувалды, из-за всего, да, пусть там Михаил Борисович Ходорковский говорит что угодно, призывает помочь Вагнеру горючкой. Я не шучу. Каждая канистра сейчас льется прямо в глотку кремлевскому варью, пишет Ходорковский. Пригожин сможет выжить и дойти до Кремля, только если широкие массы людей получат оружие. Люди могут взять в руки оружие, которое сейчас бесхозно. Берите! Ну, то есть, вот такой невольный агитатор у Пригожина нашелся. Так, насколько он популярен, да, большой вопрос. Потому что, в принципе, те же самые люди, которые сейчас могут говорить, что Пригожин, значит, вот, они неделю назад еще или два дня назад говорили, что Пригожин оттеняет Путина выгодно, что вот он такой страшный, и в кампании президентской он будет такой пугалкой как бы для электората. Хотя Пригожин до вот вчерашнего дня, на самом деле, того, что он стал делать, я не знаю, на фоне Путина он выглядел, наоборот, достаточно травоядно, потому что он и мир упоминал, а не то, что мы идем к цели, да, давайте поговорим о целях, да, ну, более какой-то рациональный персонаж. Сейчас, наверное, нет. То есть какие-то вооруженные люди появляются на улицах городов, чего они хотят, они вроде мирных не обижают, хотя уже вроде как появляется новость, что и обижают. Народная поддержка, ну, такое как бы непонятное. Но в любом случае как бы на путинизм-то действует это не очень хорошо. В смысле путинизм как путинизм. Да, оно уже треснуло. И когда все губернаторы начинают говорить, мы за президента, мы там сплотились, мы чего. А что случилось-то, да, получается? Немножко паника уже, ну как сказать, мне кажется, перебдели, да. И это все будут вспоминать.
Маргарита, ты что думаешь?
Да, много мыслей. Это вот знаете, как мне напоминает вот история про Ходорковского, вот, и про вот, вот это вот все эти мятежи. Вот эта надежда на то, что сейчас будет условно какая-нибудь Донская Народная Республика под руководством, вот, там уже вчера где-то там в сетях ходили мемы и всяческие шутки, да, и вот давайте мы поможем. Это похоже на логику, вот когда РДК заходили там в Белгородскую область, давайте им поможем, хорошие же ребята, да, вот там Арестович тоже, что вы сразу их списываете в утиль, давайте они вот как бы сейчас народ восстанет, возьмет оружие, это пойдет. Вот эта логика, они не рабочие логики, во-первых, так не бывает, во-вторых, вы потом с этим не справитесь, никто с этим не справится, то есть вот это действительно тот сценарий, который, если он и случается, он не очень вероятен, он запускает такие вещи, которые даже вообще в принципе мало кто может контролировать, и я думаю, что те люди, которые на это рассчитывают, они надо бояться, собственно, их желаний, честно говоря. Во-вторых, Я не уверена, что те из оппозиционеров условно или там граждан, которые либеральные взгляды сейчас пойдут помогать вагнеровцам, это вообще звучит, конечно, как дичь какая-то совершенно, они потом никогда не отмоются после этого. Зачем бы они бы это делали? Ну, я сейчас банальные вещи говорю, ну, так понятно, но, в общем, это удивительно, что кто-то на это делает ставку. Зачем? Так не бывает. Работает ли путинизм? Он, кажется, работает, но, знаете, он такая, как старая вот такая вот машина, которая вот очень медленно поворачивает вот эти вот, вот решения. То есть, действительно, видимо, вытащили из бункера, потрясли, сказали, что, типа, окстись, надо что-то делать. Решение принято правильно, просто слишком поздно. Я сейчас так вот попробую реконструировать процедуру как бы вот из теории, если бы я вот не знал бы ничего, и у меня не было никаких инсайдов, вот у Андрея их явно больше, но вот если бы я так бы вот ванговала, то, кажется, ситуация такая. Там сигналы поступали очень давно, но как бы, видимо, вот президент считает, что да не, ребят, ну, или не принимал какое-то решение, либо ему как-то договорили эту информацию таким образом, ну, вот мы тревожимся, но непонятно. Есть, естественно, очень популярность у украинских военкоров, там, и у аналитиков, и не только, что это такой пиар-проект, показывает, смотрите, какое чудище, я-то гораздо лучше, адекватнее на этом фоне. Как бы и да, и нет, возможно, это действительно так рассматривалось, но явно были все признаки того, что там есть претензии на свою какую-то субъектность политическую. Вот. Удивительно, что это как-то поздно приняли бы внимание. Либо пытались ее хеджировать, да, вот привлечение губернаторов тоже обратил на это внимание, что вот сегодня, да, они там все показывали, какие они лояльны, как они поддерживают Кремль. То есть сразу же пошел превентивный ход на то, что нет-нет-нет никакой децентрализации, сейчас вот ничего такого вот не будет, вот этих вот движений по периферии. Не-не-не, мы все даем четкий сигнал о том, что, повторюсь, вот сейчас все по поводу каких-то сигналов, блефа и так далее. Но, учитывая, что сейчас в ход пошла тяжелая артиллерия, кажется, что исход более-менее понятен. Единственное, да, по поводу функционирования путинизма как персоналистской диктатуры, ну, как вот, не знаю, вот Белый дом, когда стреляли, это запомнит. Это вот такая будет потом страничка в истории. Если, не дай бог, будут какие-то гражданские жертвы, это не запланированные последствия. Как бы очень дорогая цена за вот такое отложенное решение избавиться от Пригожина и купировать его как риск.
Система научится чему-то на этом уроке? Ну, то есть она консолидируется в итоге, потому что получила прививку. Нет, нельзя давать на сторону инструменты насилия. Нельзя допускать рост рейтинга даже типа лояльных политиков, а тем более у которых есть эти самые инструменты насилия. Или мы пока видим консолидацию, а на деле какие-нибудь люди, скорее всего, в форме, они сделали свои выводы. Ага, есть и такая опция, оказывается. Можно, оказывается, взять, и особенно без вот этих рассусоливаний в Телеграме, дойти быстренько до Москвы. Короче, персонаж путчист разблокирован.
Да, на самом деле это события, которые плохо показать по телевизору так, ну, или там условно где-то, да, чтобы это не вызывало панику о том, что ну, вообще-то, кажется, мы что-то теряем контроль над ситуацией, да. Вот те люди, которые вроде у них там все отлично, вроде нет. Это сильный сигнал, люди начинают опасаться, то есть они начинают понимать, что ситуация гораздо более шаткая. Это нехороший сигнал. Это демонстрирует пределы возможного в этой ситуации. Вот в этом смысле я с тобой соглашусь. Насколько эта опция будет пользоваться, непонятно. Это может также послать сигнал, что ну, что-то слишком долго доставать из бункера, теоретически. Но мы видели степень решительности, я сейчас тут делаю, да, кавычу эту фразу, каких-то принципиальных решений я не вижу, изменений в будущем. То есть какие уроки будут извлекаться, непонятно, но, скорее всего, вот как оно было, так и есть. Система рабочая, но, видите, она со скрипом проворачивается.
Окей, напоследок у меня к вам такой вопрос в духе Григория Острого и вредных советов. А как переворот-то в Российской Федерации осуществлять? Что, глядя на Пригожина и на опыт других стран, хочется в первую очередь сказать. Я бы сказал, что хотя опыт и плохо применим других стран к Российской Федерации, в Российской Федерации все-таки нет вот этой обособленности армии, какая обычно бывает в странах, где регулярно случаются или вообще случаются перевороты с участием военных. Гражданский и взаимный силовой контроль очень силен и хорошо работает даже сейчас. Но, тем не менее, я бы сказал, что если хотите делать переворот, точно без полумер, без надежды на переговоры и компромисс, точно надо быстро, точно надо все делать в столице, а не в Ростове или там в Воронеже. Точно, и тут это скорее положительный опыт Пригожина может научить, с четким посылом обществу и узнаваемым лицом происходящего. Ну и про посыл элите надо не забывать. Пригожин, кажется, забыл. Надо было сказать, я не против конкретно вас, я против конкретно вот этого господина, как там Пригожин говорит, пожилого клоуна, да? Сейчас мы его уберем и заживем вот так. Я вам обещаю, все будет в порядке. Хорошо бы с большим, наверное, информационным доминированием или подрывом информационного доминирования противника, но это, кажется, на современном этапе нереализуемо. Вот когда Российская Федерация окончательно закроет весь интернет, тогда, кстати, повысятся возможности и у потенциальных путчистов тоже. Что еще? Какие вредные советы будущим путчистам дадите?
Но с Пригожиным получилось-то так, да, то есть, опять же, вот это использование инфраструктуры, то есть, вполне вероятно, да, в какой-то момент он действительно был такой пугалкой для элиты у Ковальчуков, для Путина, или, не знаю, он действовал как бы на субподряде у Ковальчуков, Ковальчуки, значит, для Путина и так далее. Может быть. Но если ты напугал эти элиты, в том числе вот этой безграничной критикой, отправляйте детей на войну, мы вот сейчас вот вас с Рублевки выгоним. Ну, наивно рассчитывать, поднимая потом мятеж какой-то, да, антивластный, на то, что тебя эти люди поддержат. А это на минуточку, да, но это опять же споры как бы такие внутренние. Ну, во-первых, типа, что он против старых олигархов 90-х годов, да, там, например. А у них школа жизни это тоже как бы такая, не хуже Пригожинской, да, и ответить могут, и, в общем, как бы и силовые какие-то вещи у них есть тоже. А путинских, ну, если он пугает, зачем, да? То есть этих людей он от себя оттолкну, выполняя в том числе, может, поручение, да? Ну, не поручение, а вот какую-то функцию. Есть у него гражданские сторонники? Нет. Для этого надо было не ругать элиты, да, не костерить их, да, а искать среди них себе союзников. Ну, отказал, не знаю, тебе Гладков в подготовке теробороны, не называй его гаденышем, да, потому что, ну, он пригласит Ахмат, да. И вагнеровцев в Белгородской области мы, кстати, не видим, потому что там есть конкурирующая фирма, с которой сталкиваться они не очень хотят.
Прости, сведу все это к совету. Не будь фриком, ищи союзников, дружи.
Да, он остался один. Вот главная его проблема, большая проблема, он один. И то, что говорят, мы посмотрим, насколько это будет, что вот армия, значит, низовая за него, еще что-то. Не знаю, да, мы много слышали с фронта разного, от солдат и офицеров в адрес Вагнера, да, что Вагнерам дают снаряды, а нам нет. Почему так? И армия ему, в общем, как бы не союзник, потому что все равно эта система вертикальная и жесткая, они могут как бы поругивать Шойгу. Ну, когда лысый дядя последними словами кроет их руководство, ну, тебе неприятно. Так что вот он один. И поэтому перспективы, на самом деле, да, выглядят очень туманными.
Маргарита, что нужно учесть для того, чтобы сделать не как Евгений Пригожин, а вот прям качественно сместить власть в Российской Федерации?
На самом деле, по большому счету, вот речь идет о вот этих госпереворотах, вот прям переворотах. Там какая-то массовая поддержка, в общем-то, и не нужна на самом-то деле. Это не электоральный способ прихода к власти. Он в дальнейшем нестабильный. Они дальше имеют тенденцию эти силовые структуры крошиться и дальше друг друга свергать. Там феномен переворотов сержантов, да, когда начинается все там с генералитета и так далее. Но здесь обычно речь идет о регулярной армии, а здесь речь идет все-таки о наемниках. Наемники тоже участвовали в похожих вещах. Там, понятно, есть какие-то паравоенные группы, которые захватывают власть периодически. И обычно это достаточно радикальные истории. То есть я сразу думаю, ну, там Талибан сейчас какой-нибудь придет, не знаю, всех, наверное, наденут платки, и все будет не так. Это страшно. Это действительно история про фриков. Это пугает всех. Это пугает и население. История с кувалдой, это все отталкивает. Насилие, радикализм. Там нет никакой последовательной идеологии. Теоретически там был заход на нишу вот этого, условно, Гиркина, да, поработать с этими турбопатриотами. И как бы, в принципе, там был какой-то потенциал, но вот явно работа велась в этом направлении, если вообще какая-то велась стихийно достаточно. Потенциал был тоже профукан, получается, да, простите за сегодня высокий русский язык. Второй момент, да, это нужна какая-то коалиция. Это исключительно элитные вещи, и нужно договариваться с кем-то, у кого есть какие-то альтернативные ресурсы, и желательно четко обозначить, кого ты будешь трогать, кого ты не будешь трогать. Здесь вообще ничего не понятно. Поэтому даже те люди, которые, в принципе, могли бы не сопротивляться теоретически, у них нет никакой гарантии того, что их не тронут. Этих гарантий нет, никаких переговоров нет, поэтому, естественно, всем проще, чтобы этого не было. Ну, в смысле, это ушло с политического ландшафта, этого не существовало. То есть это снова какая-то коалиция минимальная. Как правило, армия своими только исключительно силами это делает армия, а не наемники все-таки, потому что у них есть какой-то государственный статус. ЧВК вроде как есть, а вроде как бы вот ты начинал с того, да, наш сегодняшний разговор, что вроде они как государственная организация, а вроде как нет. И поэтому у них проблемы большие с легитимностью. У них еще какое отношение имеют подрядчик, не знаю, заплечных дел мастера, какое они отношение имеют как бы ко всей стране. Это страшно. И да, нет никакой четкой программы. Я уж не говорю о том, что тактически они как-то очень странно это все отстроили. Поэтому да, не знаю, песню красивую по радио бы включили, не знаю, в лучших традициях. Там какое-то обращение все равно должно быть к населению. То, что мы видели назвать классическими обращениями, там балет не включили. Ну, как бы, то есть, обычно в основном есть какой-то вот такой минимальный театр, здесь никакого минимального театра нет. Это действительно такая попытка переворота, по сути, то похожая на истерику. Да? Это неудачная, плохая попытка переворота.
Договорились. Спасибо вам большое. В удивительное время живем. Напоминаю, что прошлый год начинался с того, что Российская Федерация ввела свои войска, чтобы стабилизировать Казахстан. А через несколько месяцев Путин обращался к украинским военным со словами: «С вами нам будет легче договориться, убирайте этого Зеленского». А сейчас с юга России в сторону Москвы движется вооруженная колонна людей, и авиаудары наносятся по этой колонии, эта колонна сбивает авиацию в небе вооруженных сил России. Фантастика, удивительно. Спасибо, что пришли сегодня, и у нас был выпуск выходного дня. Завтра мы тоже будем, и, конечно, будем обсуждать этот большой сюжет. Маргарита Завадская и Андрей Перцев были сегодня с нами.
Спасибо.
Пока.
И да, еще мы сейчас попрощаемся честь по чести со слушателями, но перед этим я еще скажу несколько важных слов. Пожалуйста, останьтесь на пару этих слов. Что за важные слова? Еще раз хочу напомнить про приложение «Медузы» и про телеграм-канал «Медуза Лайф». Установите, обновите. Приложение «Медуза» пока это вообще возможно сделать по прямой ссылке в App Store или в Google Play. Это важная вещь на случай нового, непредставимого пока в России события, а Россия это просто-таки месторождение ошеломительных событий, все равно пригодится, даже если вы каждый день нас не читаете. Ну и «Медуза Лайф», телеграм-канал, тоже хорошее средство получать информацию, безопасные, законные и достаточно стабильные, во всяком случае, пока. Мы прямо сейчас наблюдаем закрытие российского интернета, и последние события только ускоряют этот процесс. Лайки и комментарии к этому подкасту на тех платформах, где это возможно, приветствуются. Это помогает шире распространить данные, сообщения, материал, так мы говорили во времена исполнения нашим изданием закона об иноагентах. Ну и деньги. «Медуза» когда-то была успешным в коммерческом смысле предприятием, хорошо зарабатывала на рекламе, а потом иноагент. Мы запустили пожертвования в ответ на это, но Российская Федерация затеяла войну, признала «Медузу» нежелательной, сайт заблокировала, еще международные платежные системы, им отдельное спасибо, ушли из Российской Федерации, и модель финансирования нашей редакции снова рухнула. Сейчас ее приходится создавать по новой, с надеждой на тех, кто обзавелся криптовалютой, а также невидимыми для Российской Федерации счетами за рубежом, но еще на иностранцев, читающих англоязычную версию издания или просто уважающих независимую журналистику. Журналистику по всему миру. Если вам не нравится, что медиа в Российской Федерации сообщают о событиях типа Пригожинского мятежа спустя час-другой, и причем так как-то сдержанно и непонятно, а наутро вдруг появляется Путин практически ни с того ни с чего и в прямом эфире что-то там серьезно говорит про пригожинских, хотя только что за минуту до этого шел сюжет про каких-то там военных баянистов на освобожденные от укронацистов территории, сам видел такое сегодня на «России-24». Так вот, если вам хочется не этого, а большей ясности в понимании происходящего, и большей оперативности, более сложной, чем просто заявление Пескова или тексты Минобороны. Поддержите «Медузу». Мы и в этот раз, и всегда будем предлагать более широкую информационную картину. Страницы, через которые можно сделать пожертвование нашему изданию, support.meduza.io и save.meduza.io. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!